мы продолжаем говорить на текст первого послания к Коринфянам. Мы проходим его сначала и до конца, проходим крупными такими кусками. Если у вас есть возможность открыть Священное Писание, Библию, откройте, потому что мы все-таки так обзорно идем по тексту, и мы проходим целыми главами. И когда мы вот так говорим, очень важно видеть главу перед глазами. Поэтому, если есть возможность, откройте, пожалуйста. И мы сегодня будем говорить о 9 главе первого послания к Коринфянам. Мы уже видим вот эти непростые взаимоотношения апостола Павла и Коринфской церкви. Вы знаете, у них, конечно, была возможность сравнивать. И они знали апостола Петра и Варнаву, и даже сравнивали. Вот Павел, вот Петр, вот Варнава, вот Аполос. Кто как проповедует там, кто что принес в эту церковь, да, что внес туда, какие ценности. Но несмотря на возможность сравнивать, конечно же, заботился о них именно апостол Павел. Да, именно апостол Павел видел их как свое детище. И мы знаем вдобавок, что миссия Петра, она была несколько другой. И не только Петра, но и всех остальных апостолов. Да, миссия всех фактически апостолов была направлена на израильский народ. Миссия практически всех апостолов была направлена на иудеев. И они пользовались для этого как инструментом, священным писанием, которое было авторитетно для иудеев. И как проповедовать язычникам, никто, в общем-то, и не представлял. Об этом знал апостол Павел. И он сформулировал вот эту вот модель проповеди язычникам. Он знал, как проповедовать им. Он понимал, как проповедовать людям о Мессии, которого они не ждут, о котором они ничего не понимают и не знают. Да? Он знал, как проповедовать этим коринфянам. И фактически он не просто опекал их, он не просто заботился о них, да, он не просто сформулировал это свое богословие, в том числе и в тот момент, когда он проповедовал в Коринфской церкви, или потом, когда он писал им, но он привел их ко Христу. И тем болезненнее были нападки на его авторитет, на его власть, апостольскую власть проповеди в Коринфе. Он понимал, что это нужно не ему, как апостолу, да, и вот эти достаточно странные нападки, да, а вот, а действительно апостол ли он или нет, апостол Павел? Апостол говорит, не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего, не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе, вот мое защищение против осуждающих меня. Понимаете, конечно, мы можем с исторической точки зрения оценивать, вот Иисус избрал 12 апостолов, да, среди них не было Павла, он появился позже. Да, вот эти люди собирались в горнице во время Тайной Вечери, среди них не было Павла. Да, воскрес Иисус Христос, и апостолы, ученики Иисуса Христа были с Ним. Но среди них не было Павла, да, Павел был гонителем тогда, Павел был молод и дерзок, да, и Павел был гонителем в тот момент, и он бросался в дома христиан для того, чтобы волочить их в суды. И да, если исторически рассматривать, Павел не был избран в тот момент, когда Христос избирал себе учеников. Но Коринфская церковь и многие-многие другие, те церкви, которые мы назовем сейчас европейскими, они были основаны апостолом Павлом. И тот фундамент церквей, те первые христиане из язычников, которые были обращены к Богу, они были обращены апостолом Павлом, его проповедью. И богословие было сформулировано, богословие вот этой языческой миссии было сформулировано апостолом Павлом. И да, они были приведены ко Христу апостолом Павлом. И знаете, вот эти нападки, так ли он проповедует, да, а вот насколько он легитимен, а мы сейчас понимаем, что все христианское учение фактически, да, Новый Завет, послания апостола Павла составляют большую часть Нового Завета, да? И так ли он легитимен? Для нас вопрос этот уже отпал. Да, это наш апостол, который сформулировал то, как мы верим, да, то, как мы верим. И некоторые коринфяне подозревали его в каком-то корыстном интересе, в то время как другие коринфяне говорили, ну вот он же не берет от церкви пожертвования, он не существует на пожертвование церкви. Их одних, значит, заботило то, что у Павла может быть корыстный интерес, а других коринфян обижало то, что он не берет у них денег. И апостол Павел, он и в первом, и во втором послании коринфянам будет отвечать на это такими словами. Посмотрите, во втором послании коринфянам он говорит, «Я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и невежда в слове, но не в познании. Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божие? Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаи. Почему же я поступаю? Потому ли, что не люблю вас? Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать». Апостол Павел защищается, что не берет у них денег, содержания, что живет и работает своими руками. Ну, да, работа своими руками в то время считалась как бы низшим таким трудом. Но сегодня мы читаем 9 главу, и в 9 главе будет обсуждаться вопрос содержания служителя церкви. Да, прежде всего он говорит относительно себя как апостола, да, и рассматривает на своем примере. Но мы видим, что здесь заложен фундамент, вот этот вот вопрос содержания служителя церкви, но не только. И мне хочется сегодня, чтобы мы увидели, что 9 глава посвящена не только этому вопросу, что этот вопрос содержания служителя церкви, он является лишь только примером, лишь только как бы вот таким вот, такой темой, да, таким вот вопросом, от которого апостол Павел может оттолкнуться и показать что-то еще более важное. И знаете, я напомню вкратце, о чем шел разговор в предыдущей главе, в 8 главе, которую мы читали неделю назад. Разговор там шел об идоложертвенном. И этот вопрос не закрылся в 8 главе. Этот вопрос дальше апостол Павел будет рассматривать и в 10 и дальше главах. Вопрос идоложертвенного. Очень сложный, тяжелый для христиан того времени вопрос. То есть христиане жили в языческом окружении. Вокруг находились язычники, многобожники, да, которые верили в Юпитера, Марса и многих других богов, включая самых отвратительных, которые там требовали человеческих жертв. Да. То есть, и вот человеку захотелось принести быка Юпитеру, да, и он приходил в храм, приносил в жертву этого быка. На жертвеннике сжигалась лишь малая часть, и фактически то, что несъедобно. Кишки, может быть, и жир. Часть жертвы получал жрец Юпитера, да? Часть жертвы съедалась жертвователем, его гостями, его семьей в храме. А остальная часть, это большая туша, остальная часть приносилась на рынок и распродавалась. То, что было посвящено, допустим, Юпитеру, да, распродавалось на рынке и, может быть, дешевле, чем обычное какое-то мясо. И у христиан возникал серьезный вопрос, можно ли покупать и есть это мясо, которое было посвящено языческому богу. Тем более, что на рынке не всегда можно было это проверить и уточнить. Тем более, что на рынке, может быть, и все мясо было вот так вот проведено через жертвенник, да, и принесено на рынок после капища языческого. И у христиан была очень серьезная проблема. И, знаете, и Павел, он рассматривал эту проблему как многослойную. То есть Павел говорил, что есть несколько уровней. И разные есть уровни решения, и просто игнорировать языческий культ и, знаете, не брать в голову, это тоже вариант для христиан. Просто жить, как будто бы никакого язычества на белом свете не существует, и не думать об этом вообще, не беспокоиться и, как сейчас говорят, не париться, это тоже вариант. Но это лишь только как бы один из уровней решения этой проблемы. И апостол Павел, он сразу же оговорился, сразу же сказал, что это непростая ситуация. И здесь не будет простого решения, не будет простого ответа. И он показывал еще слои у этой проблемы, мы говорим о 8 главе, да? Показывал еще слои у этой проблемы и говорил, а вот теперь оглянитесь на окружающих вас людей и позаботьтесь о том, что они подумают, да, и как они к этому отнесутся. И это был очень серьезный вопрос. То есть важно, чтобы свобода христиан не оказалась преткновением для окружающих людей, в том числе для самих христиан, но, может быть, тех, которые чего-то не поняли, еще не все осознали, еще не научились жить в этой свободе. И теперь, кажется, Павел говорит о совсем о другом. И вот теперь мы делаем такое отступление, потом он вернется снова к этой теме идоложертвенной в следующей главе. Но сейчас он говорит, кажется, совсем о другом и формулирует богословие церковной поддержки служителя. Да, оказывается, что служения должны финансироваться. Да, оказывается, что церковь получает свое распоряжение лишь то, за что способна платить. Да, оказывается, что христиане должны жертвовать, да, для того, чтобы обеспечивать своих служителей, потому что они посвящают служению свою жизнь. Да, человек, полностью посвятивший Богу свою жизнь и все свое время отдающий на служение, он действительно должен чем-то питаться, во что-то одеваться, еще одевать и питать свою семью. И здесь апостол Павел, он высказывает это такими словами. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, то есть апостол Петр. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? Он сейчас ссылается на образы, которые подчеркнуты из Ветхого Завета. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон, то есть Ветхий Завет? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вала молотящего, а в валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. И здесь он закладывает вот такое вот богословие церковного финансирования служений, да, церковной поддержки служителей. Но смотрите, вот интересно, что здесь апостол Павел упоминает еще и жену, да, и говорит, что или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. И вот удивительно, что иметь жену для служителей было практически обязательно в то время, да? И когда мы читаем этот текст, то мы понимаем, что речь здесь идет не о том, а имею ли я право быть женатым, да? Апостол Павел не спрашивает, имеет ли он право быть женатым. Он спрашивает, а согласна ли церковь еще и жену взять на содержание, да? То есть апостол, который пришел проповедовать, и он пришел в церковь вместе со своей женой, и они должны обеспечить их двоих, его и его семью. И этот вопрос апостол Павел показывает, что, ну да, раз мы рассматриваем поддержку служителя, значит, все серьезно, и речь идет и о нем, и о его семье. Но вот еще более удивительное что-то, потому что апостол Павел, заложив такие правила, он говорит после этого всего: но я не пользовался ничем таким. И как бы заложив фундамент, заложив богословие церковной поддержки служителей, он при этом говорит, что ко мне это не относится. Вот удивительно, да? Апостол Павел показал, что он при этом не жил по этим правилам, да? Он при этом он сказал, что это все то, что принадлежит ему как служителю и как апостолу, да? все те привилегии, те права и возможности, которыми он может воспользоваться, и при этом он не пользуется этим. И знаете, друзья, это опять-таки, это уровни решения проблемы. То есть проблема, и у ней есть слои. И вот эти вот слои апостол Павел разворачивает перед читателями, перед слушателями, и он говорит, что это решается вот так, но может решаться и вот как-то еще. И есть определенные уровни решения этой проблемы. И на первом и на поверхности лежащем уровне, да, церковь должна финансировать свои служения, церковь должна финансировать своих служителей. И как бы никто не придет со стороны, из-за моря, из-за океана, из благополучной страны какой-то и не профинансирует. Это все, что здесь есть, и все, что мы видим, да, это мы понимаем, что не взялось откуда-то из далекой страны, да. И знаете, но есть уровень закона, на котором апостолу полагалось содержание от церкви, и уровень его личных взаимоотношений с Богом, его личного понимания служения и его личной веры, да, и также уровень какой-то такой общей поддержки других церквей. И знаете, и когда апостол Павел говорит, что он не брал содержание в Коринфской церкви, да, он не брал материальную помощь, поддержку в Коринфской церкви, даже несмотря на то, что их это обижало, да, и он назвал причины, и одна из причин была такой, чтобы не дать повода ищущим повода. Мы понимаем, что есть как бы еще уровни, как апостол Павел решает эту проблему. И одна из как бы внутренних таких точек преткновения, которые он видит, что если он будет получать содержание, если он будет получать поддержку от еще не созревшей, еще не зрелой, не готовой к этому Коринфской церкви, да, то вот эти вот люди поднимутся и скажут, что у него есть какой-то материальный, есть какой-то корыстный интерес во всем этом, да, что он проповедует из корыстного интереса. И эту проблему апостол Павел хотел обойти. Другой момент, о котором апостол Павел открыто здесь не говорит, он не называет эту проблему вслух, но это чувствуется. Он хотел остаться независимым от Коринфской церкви. Он понимал, что его проповедь не всем приятна. Он понимал, что его проповедь обличает, а его проповедь раздражает. Он понимал, что они, как слушатели, как получатели вот этого послания, они не всем довольны, и он не хотел оказаться в зависимости от этой церкви. Да? Это очень важный момент. Но самое главное, он хотел получить награду от Иисуса Христа. И на этой награде он сосредоточился. И предлагает им вот очень интересный такой момент. Мы очень часто этот текст понимаем, ну, не так, как он написан по-русски, да. Мы очень часто этот текст слышим в проповедях, слышим его цитирование. Но при этом мы слышим цитирование этих слов в отрыве от всего рассуждения апостола Павла. Мы помним, да, о чем речь. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Эти слова апостол Павел сказал как ситуацию, в которой он не хотел бы оказаться. Эти слова апостол Павел сказал как нечто для себя неприемлемое. Это не его девиз, это не то, что он исповедует. Это ситуация, в которой он не хочет оказаться, и потому он о ней говорит. Посмотрите, и давайте мы прочтем. Итак, апостол Павел рассуждает: «Я ничем не пользовался таким», то есть поддержкой церкви, «потому что, да, для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Это 15 стих. И апостол Павел показывает, что для него очень важна награда. Награда, которую он получит от Иисуса Христа. Это то, что он назвал похвалой. Это та награда, он рассчитывает на нее, он надеется на нее, потому что здесь его усилия не вознаграждены. Здесь на земле его труд не оценен. Здесь на земле он трудится, не получая земного вот прижизненного вознаграждения, поэтому он рассчитывает на награду на небесах. И лучше, чтобы лучше даже умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Так в чем же похвала? И в 18 стихе: «За что же мне награда? За то, что проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании». Он сказал, что получить пожертвование от Коринфской церкви – это его власть, это принадлежит ему, и он не пользуется этой властью. Он решил отложить это прежде всего, хотя есть много аргументов для чего, но более всего его волнует, чтобы обрести награду на небесах. И он показывает: если делаю это добровольно, то буду иметь награду. Если, это я читаю 17 стих. Если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только лишь веренное мне служение. Итак, если бы он получал деньги за свою проповедь, он был бы профессионалом. Он был бы обязан проповедовать. Если бы он получал деньги от Каримской церкви за свою проповедь, они спросили бы его: сколько часов ты на этой неделе проповедовал? Сколько часов ты готовился? Вот эта тема нам важна, а эта нет. И он оказался бы нанятым работником в этой церкви. И вполне и как бы получил бы оплату за свой труд. Он не хочет этой оплаты, да? Он хочет, чтобы у него оставалась награда на небесах. Вот эти рассуждения, в которых апостол Павел говорит: если я благовествую, то нечем мне хвалиться, но он не хочет такой ситуации, чтобы ему нечем было хвалиться. Он хочет, чтобы у него всегда было чем хвалиться. Он хочет, чтобы его всегда ожидала награда на небесах. Он понимает, что если он проживет здесь тяжелую, непростую жизнь, если он здесь на земле многое отдаст, если он здесь на земле недополучит многое, да, он понимает, что его впоследствии утешит награда на небесах, и она для него дороже. И, конечно же, апостолу Павлу нужно на что-то жить. Конечно же, он старался трудиться собственными руками, мы в Деяниях апостолов читаем, как он делал палатки. Конечно же, по ночам, делая палатки, и потом, продавая их на рынке, конечно же, он не мог полностью обеспечить свои потребности, свои нужды. А ведь он не просто обеспечивал себя хлебом и одеждой. Он принимал гостей и беседовал с ними. Да, к нему приходили поговорить и, соответственно, поскольку люди восточные, соответственно, еще и поесть. И апостол Павел говорит о своих каких-то средствах, которые у него есть. И, конечно, ему помогали другие церкви, не церкви Греции, вот Ахаи так называемые, да, не Коринфская церковь. Какие-то другие церкви поддерживали его миссию. И мы видим, что эта поддержка, это что-то нерегулярное, это что-то необязательное, это что-то может прийти, может не прийти, это что-то, что может не обеспечить его в полной мере. Но если бы он поставлен был на довольствие, да, в Каримской церкви, он бы не испытывал никаких проблем и трудностей. Но он не хочет жить без проблем и трудностей. Он хочет надеяться на награду, которая ожидает его на небесах. Итак, у Павла есть цель и мотив. У него есть цель и есть мотив. Зачем он вышел на служение Богу? Зачем он служит? Зачем он трудится? И этот мотив, и эта цель – это быть во взаимоотношениях со Христом и исполнить Его Слово. Быть во взаимоотношениях со Христом и быть Ему послушным. Это быть во взаимоотношениях со Христом и получить от Него когда-то награду. Потому что это так ценно и так дорого тем, кто знает Его. «Приди, добрый и верный раб, да, войди в радость Господина твоего». Итак, знаете, Павел перечисляет привилегии, которые принадлежат ему, но которыми он не пользуется. И это становится иллюстрацией к разговору прошлой недели. Это становится иллюстрацией к разговору, поднятому в 8 главе. Есть проблема, и у нее слои. Есть проблема, и у нее есть множество вариантов решений. Какой вы изберете? вы можете сделать так, но можете как бы зайти глубже. Вы можете посмотреть и на проблему с более какой-то еще другой серьезной точки зрения. И нам сейчас очень сложно представить себе, что за награда, за что награда. Нам сейчас очень сложно представить себе вот эти вот венцы, о которых апостол Павел и другие апостолы говорили и мечтали. Нам сейчас очень сложно себе представить награду на небесах. Знаете, когда мы думаем о вот этом вот конечном суде, о наградах, мы очень часто относимся к этому, знаете, так, нам понятно, что Бог избавил нас от вот этой вот вечной погибели. Нам понятно, что, прощая нам грехи, Бог избавляет нас от ада. Вот это нам понятно, это здорово, да? Но то, что Он принимает нас на небеса к себе в общении, очень часто нам кажется, ну и ладно, ну и достаточно. Ну, я тут в уголочке на табуреточке посижу. Главное, что я вот там, да? Мы иногда думаем, что, ну, лишь бы нам там оказаться, а остальное там венцы какие-то, там какие-то белые одежды, все это вот уже не сейчас, не надо об этом думать. Апостол Павел думает об этом очень серьезно. Апостола Павла это привлекает, потому что он знает, о чем говорит, понимаете? Для нас мы никогда не поймем до конца в полной мере, ну о чем же это, да? Потому что для того, чтобы как бы об этом думать и об этом мечтать, это надо просто увидеть. Павел может быть уникален для нас тем, что он это видел, да? Вот что-то случилось такое в его жизни, когда он потом говорит, знаю человека, который в теле ли, вне тела ли, не знаю, как-то поднимался до какого-то там третьего, седьмого неба, слышал голоса неизреченные, которые человеку невозможно даже передать. Вот он что-то такое пережил, почувствовал, о чем он даже не может рассказать по-нормальному, но ему хватило. Он понял, что это награда, за которую стоит биться. Это цель, ради которой стоит жить. Это вот та финишная вот черта, которую нужно обязательно достигнуть и достигнуть первым, понимаете? И он говорит, мы похожи на бегунов. Мы похожи здесь на боксеров, которые бьются здесь для удовольствия толпы на ринге, да. Но я знаю награду, я буду бить от всей души, да, я буду тренироваться, я буду бежать так, что за мной не угонится, да, я знаю награду, я буду достигать этой цели. Понимаете, это то, что он знал, и мы можем измерять вот эту ценность награды, ну, как мы ее представим себе, как мы ее померяем, как мы ее почувствуем. Мы можем хотя бы посмотреть, как к этому относился апостол Павел, да, и вот попробовать вот почувствовать его чувства, его переживания, насколько ему это было важно, может быть, это важно и для меня, насколько он об этом думал, переживал, может быть, хоть частично стоит подумать об этом и мне, может, не на табуреточке в уголочке, но, может быть, я буду принят в объятия Небесного Отца, да, может быть, я буду облечен в эти прекрасные одежды. И поскольку мы думаем об этом небесной жизни, но не так, как на картинках рисуют, не знаете, не облака и арфы, и больничные халаты, да, вдобавок. Но мы можем понять, что Творец, который создал материальный мир, который мы непрестанно можем попробовать на прочность, да, Творец, который создал материальный мир, который продолжает еще удивлять и восхищать нас, Он же творит небеса. Он же творит следующий мир и до сих пор еще не закончил своего творения, да? Что он, ну как бы потренировавшись на этом мире, сделает что-то еще более хорошее, да, еще более прекрасное. И я, может быть, уже много раз говорил уже об этом, но давайте мы представим себе, в принципе, нас в этом мире все устраивает. Болезни, смерть и грех. Вот то, что здесь угнетает и мучает нас. Так вот, в том мире, если бы даже было все, кроме болезни, смерти и греха, да, как он был бы прекрасен, да, если бы он был точной копией этого мира, но был бы лишен болезни, смерти и греха, как он был бы прекрасен, так вот он лучше. Да, и апостол Павел стремится к тому миру, стремится к той награде, которая будет так же реальна, как то, что мы осязаем и то, что мы носим на себе, да. Апостол Павел стремится вот это пережить и эту встречу, и вот такими многими различными образами он показывает, как это дорого, как это ценно и как это важно. И, знаете, мне хочется, чтобы мы мечтали. Мне хочется, чтобы мы мечтали об этой награде. Мне хочется, чтобы мы увидели принцип служения апостола Павла. Знаете, он показывает, что его физических сил недостаточно, чтобы сделать то, что он вот запланировал сделать, то, что он должен делать, да? Он показывает, что возможности его организма недостаточно, ему приходится упражняться. И да, все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного, да? Он говорит, что делает для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Бегущие на ристалище бегут. И, знаете, и дальше, в конце он заканчивает: «Усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Он занимается собою для того, чтобы справиться с собой, для того, чтобы достичь вот этой небесной награды. Он упражняется и держит себя в руках. Он тренируется как бегун и как боксер, да, для того, чтобы преуспеть в этом бою, потому что ему хочется получить эту награду. И знаете, есть какой-то азарт в этом. И знаете, есть какое-то увлечение в этом. Я лично увлекающийся человек. Я не знаю, как друзья, как кто, но я увлекающийся человек. И я вижу, как Павел увлечен тем делом, которое он делает. И меня это приводит в восхищение. Знаете, апостол Павел увлечен тем служением, которое он совершает. Он говорит к Римской церкви, и тут он снова возвращается к теме 8 главы. Вот для подзаконных я был как подзаконный, да, не будучи чужд закона перед Богом, да, для людей, которые... Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Да, для чуждых закона, как чуждый закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Мы видим, что его служение, оно было для него очень непростым. И мы можем задавать вопрос: ну для чего, Павел, ты оставил жизнь благополучного обывателя, да, для чего, Павел, ты оставил вот это свое благополучие, успех, вот это свое богатство, вот это свое положение в обществе, в общем-то, уважение, которым ты пользовался, для чего ты оставил это и променял на эти путешествия, когда не было так модно, как сейчас, быть путешественником, да, на эти тюремные заключения, на эти плавания на кораблях, на которых далеко не так можно было спокойно плавать, как сейчас плавают люди на кораблях, да, для чего вот эти вот стычки с разбойниками и стычки с горожанами разгневанными, для чего вот эта вот боль, унижение, для чего вот эти страдания и конец, который после тюремного заключения, да, казнь, для чего все это, да, и мы видим, что это не страх ада, это не боязнь что-то такое не выполнить. Это жажда сделать что-то, да, это его любовь ко Христу и увлеченность Христом, да, это желание послужить Ему и сделать больше, достичь большего и больше приобрести. И знаете, все это удалось. Все это удалось. И пришлось пройти через непонимание в Коринфской церкви, да, и пришлось пройти через эти наказания палками, когда вытаскивали за город и выбрасывали на городской свалке, да, и когда тонул, и он потом будет рассказывать об этом, и когда попадался разбойником, и когда постился за людей, которые приходили к нему с нуждами, да, и когда молился и плакал вместе с людьми, которых должен был утешать. Да, для чего это? Для того, чтобы добежать до финиша и получить награду. Знаете, когда Христос, он тоже вот, у кого мы можем еще узнать ценность этой награды? У Иисуса Христа. И мы помним в этих притчах Иисуса Христа, помните ли, когда делаешь пир, да, не зови богатых, не зови тех, кто может потом пригласить тебя в отместку, да, на пир, потом воздать тебе при жизни. Зови тех, кто не сможет тебе воздать при жизни, да. И Христос, проповедуя, Христос, произнося эти притчи, Он показывал, как же это важно, чтобы ты не утратил свои награды, чтобы ты не утерял, ты сейчас не можешь понять, как это важно, но как же это все-таки важно, чтобы ты не утратил вот этой вот награды, которая тебя ждет, которая цена, которая тебе вот наполнит радостью сердца когда-то. Да, мы вкладываемся в будущее, мы думаем заранее об образовании, о работе, о том, чтобы отложить деньги на черный день, о том, чтобы были какие-то сбережения. Но Христос сказал, подумайте о будущем чуть дальше, да? Подумайте о будущем вот за гранью вашей жизни, подумайте о будущем, да? И здесь Он показал просто своими словами, своим примером, своим отношением, как же это важно не утратить, но приобрести награду, которая приготовлена вам. И дальше апостол Павел будет возвращаться к теме идоложертвенного, будет рассматривать следующие слои. Мы немножко вкратце говорили об этом неделю назад. И так, оказывается, многие проблемы в нашей жизни, и так, оказывается, многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся, не имеют однозначного, простого, прямого решения. Есть варианты. И они зависят от того, насколько вы знаете Бога, насколько вы согласны Ему довериться, насколько вы хотите жить вместе с Ним и следовать за Ним, насколько вы согласны оглянуться вокруг, на окружающих вас людей, насколько это важно не только как решение в вашей жизни, но и в жизни окружающих вас людей, насколько это может повлиять и послужить тому делу, которому вы посвятили свою жизнь. Мы сейчас будем молиться и благодарить. Мы сейчас помолимся и о том, чтобы нам также вот жаждать этой награды, чтобы нам как-то следовать за Господом от всего сердца, с радостью и увлечением.